Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Мы обсуждаем сегодня события на Украине, которые происходили, еще будут происходить долго, до мая 25-го, как минимум, когда назначены 25-е назначены выборы президента Украины новыми властями. Я представляю вам гостей нашей программы. С нами Максим Шевченко. Максим, здравствуйте. Здравствуйте. Российский журналист. С нами на связи из Киева, из нашей киевской студии Радио Свобода, Ольга Мусафирова. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте. С нами на связи из Одессы будет телеведущий Яков Гоп. И из Крыма будет с нами на связи также Андрей Клименко. Андрей, вы меня уже слышите? Вы на связи сейчас?
Да,
отлично. Андрей Клименко уже, да, мы вас тоже приветствуем, вас из Крыма. Здравствуйте. Вы будете нам рассказывать о своих настроениях. Андрей Клименко, главный редактор интернет-портала Black Sea News. И поскольку события сегодня, они друг на друга наслаиваются, мы сегодня московские события вроде бы не собирались обсуждать, но тем не менее вы будете видеть их на экране. Сейчас все, что сейчас происходит на Манежной площади в Москве, а сегодня там собрался народный сход обсуждать приговор по делу, по болотному делу. Как известно, он обвинительный, и люди остаются за решеткой. Те, которые были обвинены в беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года. Будете видеть все это на экранах. Итак, тема нашей сегодняшней программы — Украина. Что будет дальше? Виктор Янукович сегодня объявлен в розыск. Также в розыск объявлено его ближайшее окружение. Это главное событие сегодняшнего дня, связанного с Украиной. 8-800-222-12, телефон прямого эфира, по которым вы можете звонить и задавать вопросы нашим гостям, высказывать свое мнение о том, что происходит. Ольга, давайте мы с вас начнем. Вы сегодня, вот объясните, пожалуйста, вот на эту минуту до сих пор не нашли Януковича? Может быть, просто что-то новое? Вот сейчас, что с этим розыском?
Сейчас я не следила за новостями, я работала над материалом, но по состоянию, скажем, сейчас в Киеве 5 часов вечера, по состоянию на 15, никаких новостей я, по крайней мере, не встречала на этот счет. Я знаю то, что в Крым вылетели Турчинов и Аваков. Аваков – это новоназначенный исполняющий обязанности министра внутренних дел. И они полны решимости задержать Виктора Януковича. Очень бы хотелось, чтобы в пределах Украины, во всяком случае, как сообщают те же погранслужбы Украины, ему не позволили, ему с его охранниками не позволили покинуть пределы Украины из аэропорта Донецка. Он пытался улететь, у самолета не было соответствующей документации. Следом выяснилось то, что якобы из Донецка он переместился в Крым, там следы его потерялись. Ну вот, Виктор Федорович в результате вот такой замечательный, в больших кавычках, итог его президентства.
Итоги президентства. Оля, я правильно понимаю, что хотят судить... Вот дальнейший план насчет относительно судьбы Януковича, его привозят и судят, так? Его за решетку сразу?
Я думаю, что... Нет, не за решетку. Вначале должен быть суд. Вы понимаете, я думаю, что это консолидированное требование и политиков, и Майдана в первую очередь. Здесь не идет речь о какой-то жуткой расправе, да, над человеком. Речь идет о том, что человек, который изображал из себя президента на протяжении более 2 лет, извините меня за такой посыл, как показало вскрытие имеется в виду Межигорье, его поместье, понимаете, это планка, которая была опущена настолько низко, что даже те люди, которые были ему близки, люди во фракции партии регионов, они в изумлении, они в каком-то оцепенении, они делают заявления, которые, ну, как... невозможно было бы себе еще вчера, позавчера представить, чтобы глава парламентской фракции, такой несгибаемый регионал Александр Ефремов, с выпученными глазами на фоне флага партии и государственного флага Украины говорил примерно следующее: «Во всем виноват Янукович. Все приказы отдавал Янукович». О крови имеется в виду. «Он давил на нас». Это было ужасно, поскольку руководили страной не законно избранные органы государственной власти, а Янукович и его сыновья. Ну, послушайте, это в какие рамки вообще вписывается? Безусловно, Виктор Федорович, пускай он быстрее найдется, Вот, наверное, это будет самое разумное с его стороны не усугублять свою вину, а все-таки сдаться правосудию, поскольку да, он так любил повторять о том, что страна живет по закону, и он живет по закону прежде всего. Он должен встретиться с этим законом. Совершенно необходимо ему увидеться.
Оль, спасибо вам большое за эту информацию. Я спрошу Максима. Мы наблюдаем в последнее время, что мгновенно изменилась тональность по отношению к Виктору Януковичу российских политиков на российских каналах в одну минуту. Считаете ли вы, что это правильно, вот так быстро его сдать?
Ну, во-первых, его давно критиковали, я напомню, что...
Нет,
Леонтьев очень жестко высказывался по Первому каналу.
Ну, тогда он был один.
Но все равно. Да. Михаил Леонтьев, это, знаете ли, не политически маргинальный журналист.
Один
это голос.
Один в поле, конечно, воин, но не до такой степени.
Его очень жестко критиковали. Я вот помню воскресный вечер у Соловьева, где-то полтора месяца назад я там был. И уже очень жестко высказывался.
А знаете, что я помню про этот воскресный вечер, где вы были? Что как только его начали критиковать, его действительно начали критиковать, Соловьев сказал, мы не обсуждаем сегодня Януковича, не нужно обсуждать Януковича. И на этом разговор быстро прекратился.
Видите, значит, это позиция Соловьева. У Леонтьева была совсем другая позиция. Его однако было месяц назад, очень жесткое про Януковича, на грани вообще.
Ну, одно вы приводите в пример, одну несчастненькую пятиминутненькую программочку на целое огромное количество обсуждений, ток-шоу и так далее.
Вас не пойму, что у вас Леонтьев голос режима, то у вас Леонтьев несчастненькая пятиминуточная программка,
понимаете? Голос режима, когда он последовательно может проводить свою линию в каждом ток-шоу.
Я просто хочу сказать, что я считаю... Я просто знаю в Луганске, в Донецке, в других местах людей достаточно влиятельных и состоятельных, которые ненавидят Януковича и ненавидели все эти годы. Которые, да, являются выходцами с Востока, которые, конечно же, не обожают совершенно вот бандеровскую эту тематику, которая сейчас есть. Но Янукович для них просто абсолютно был неприемлем. Он отжимал бизнес у своих... Он отжимал бизнес и конкурировал в том числе и с донецкими, и с луганскими, поверьте. И то, что он сейчас находится в бегах, это не только позиция Майдана. Это в том числе позиция и многих достаточно влиятельных, серьезных людей Востока Украины, которым он и его семья давно опротивили.
Можно считать, что... Вот я все-таки вернусь к своему вопросу по поводу позиции России в отношении Януковича, но тогда уж, если говорить о том, что вы только что сказали, можно считать, что победа Майдана была связана ровно с этим?
Победа Майдана была связана с тем, что
и Луганск, и Донецк...
Виктор Янукович утратил социально-политическую базу, честно вам скажу. Всюду. Когда он был лидером партии регионов в 2005 году, 2006 году, он был лидером некого... это нормально в политике сопротивления вот оранжевой победе. Ющенко, Тимошенко, он выдвигался как компромиссная фигура, которая на самом деле казалась сам по себе ничего из себя особо не представляет, но является некой точкой согласия разных там людей. Там Тегибко, Ахметов, ну и так далее, сильные люди, которые стояли за партией регионов всегда. Но... Конечно, он, став президентом, проведя закон об изменении Конституции в 2010 году и наделив себя с помощью партии регионов, которая подчинялась, между прочим, это вызывало недовольство того же Ахметова, честно скажу, потому что такое умаление позиции Рады, оно многими, кто инвестировал в эту Раду, совершенно без восторга принималось. Он... скажем так, наделил себя чрезвычайными полномочиями. Он возомнил себя непонятно кем, не понимая, что природа Украины другая, что даже если он сможет указывать социально и бюджетно зависимому Востоку, Донецку, допустим, то он точно не сможет указывать Львову, Тернополю и Ивано-Франковску. И я думаю, что вот это вот нарушение им правил, то есть сложной конструкции, которая... в Украине сочеталось и составлялось и при Кравчуке, Кучме, при Ющенко, Тимошенко, и носило все-таки характер плохого, но консенсуса Конституции 2004 года, когда все-таки парламент при всех олигархических лоббистских влияниях в парламенте все-таки отражает гораздо больше спектр украинского демократического пространства. Демократического не только в смысле западном, а там просто представлены были все силы. Когда все сошлось в одной точке, и причем одной точке, живущей в Межгорье, как мы все увидели, то это, конечно, вызвало отвращение у всей Украины. У западной, у евроориентированной, у Севастополя, у Крыма, поверьте, у Донецка, у Луганска, у всех. он утратил доверие
Максим,
страны.
Но я вас все равно уверяю, что ничего похожего на ваши, вот, ваши сегодняшние речи, или на речи Жириновского, или на речи Затульна, нельзя было услышать 2 недели назад, когда он еще был в силе. Нельзя.
Значит,
его не трогали.
Я, во-первых,
старались...
мои речи, вы почитайте, они всегда
были такие.
Я почитаю
обязательно.
Да, они всегда последние годы Янукович...
Весь вопрос, какой трибуна была для ваших речей?
Я дал «Украинской правде», киевским ведомостям, извиняюсь, дал интервью 2 года назад.
И сказал,
что киевским ведомостям.
В России какой трибуна была для вашей речи?
В России у меня просто трибуны, меня про Украину никто не спрашивал до этих событий.
Вам,
я там сказал, что ничего более омерзительного, чем украинская элита, свет не видывал. Это я дал 2 года назад такое интервью.
Вы согласитесь,
что
хорошо.
Она ограбила свой народ просто. Это гримаса олигархического капитализма.
Вы согласитесь, что сегодня критика Януковича несопоставима и несравнима с тем, что мы слышали еще 2 недели
назад. Меня Янукович вообще не интересует. Меня интересует, как будет
развиваться...
Да,
но вас не интересует. Меня интересует.
Ну,
меня интересует. Вот сегодня
я слышу
истерическую критику Януковича от всех сегодня.
Почему это так?
Почему они так
Потому что Россия... Во-первых, я уверен, что Путин не делал ставку на Януковича. Путин пытался сохранить статус-кво и работать с украинской властью. Янукович ему лично всегда был неприятен. У меня такое складывалось ощущение. У меня даже было еще одно ощущение, что Тимошенко... пока была на свободе, была премьером, для Владимира Владимировича Путина была гораздо более приятным контрагентом. Она имела давние партнерские отношения с «Газпромом» с 90-х годов.
Но это было заметно.
И в целом у нее в России, у нее гораздо больше было возможностей, потому что Янукович вел себя следующим образом. С одной стороны, именно Янукович послал украинских ребят умирать в Ирак и в Афганистан. Именно он, делая вид, что якобы он такой прорусский, полностью заключал с натовцами все соглашения, самые немыслимые, идущие против интересов России. Именно Янукович пытался выдаивать «Газпром» и газовую Россию как только мог, поэтому в Москве к нему всегда относились кривовато, полагая, что он вместе с тем является, еще раз, точкой совокупной поддержки украинских олигархов, достаточно влиятельных, прежде всего, конечно, Медведчук и Пинчук, они в Москве, я думаю, воспринимаются как серьезные люди, но сегодня Москва, конечно, не хочет никак завязывать саму себя с именем Януковича.
Она будет его
вытаскивать. Это нормально.
Она будет его из Севастополя сейчас вытаскивать.
Нет, она не будет его ниоткуда вытаскивать.
Ага.
И Москва вообще не будет, мне кажется, по крайней мере, не должна была бы быть покровителем Януковича и его семьи, потому что он вызывает ненависть и презрение во всех слоях украинского общества. Сегодня открыто поддержать Януковича, это значит объявить вызов украинскому народу. Хоть на Востоке, хоть на Западе, хоть в центре, хоть где угодно. Мне все-таки кажется, что Россия при всех политических проблемах Украины, при всем при том, что там есть силы в политике абсолютно неприемлемые для Москвы, я имею в виду национал-социалистов, бандеровцев прежде всего.
Мы обсудим это еще отдельно. Да.
Москва все-таки хочет оставить рычаги влияния в Украине. И я напомню, что в частности Дмитрий Рогозин, вице-премьер, один из самых влиятельных людей в современной России, в 2004 году недаром проводил время на Майдане, и у него были очень тесные, хорошие отношения и с Ющенко, и с Тимошенко, да и в Донецке тоже у Рогозина достаточно сильные позиции. Поэтому я думаю, что Россия хочет сохранить отношения с теми силами, которые пришли к власти, чтобы выстраивать их, а рычагов для выстраивания этих отношений у Москвы более чем достаточно, поверьте.
Вот мы давайте поговорим о том, чего. Это очень важный разговор, чего хочет Россия, как она будет сейчас вести себя в отношении Украины. Для этого мы послушаем, что происходит в проблемной части Украины, в непобедившей части Украины, потому что есть победившая часть Украины, и есть та часть, которая считается, по крайней мере, нам об этом рассказывают, мы это слышим, считается, что она не так уж была довольна Майданом, и тем более тем, как закончилось. Яков Гоп, здравствуйте, Одесса, телеведущий. Весь интернет обошел ролик. Вчера вышла демонстрация одесситов, большое количество людей, то ли 3000, то ли вот от 1,5 до 3000, необычно для Одессы, которые несли лозунги, плакаты, кричали «Россия», у них в руках были российские флаги. Яков, что это было, означает ли, что Одесса против Майдана?
Она против Бандеровцев.
Я объясню ситуацию, дело в том, что
он
вчера сейчас был
расскажет.
Не один митинг, который поддерживает...
Яков, вы меня слышали?
Алло, меня слышно?
Да, теперь слышно хорошо, да.
Да, я говорю, что вчера в Одессе... Добрый вечер, во-первых.
Добрый вечер.
Я скажу, что в Одессе вчера было 2 митинга. Антимайдановский и майдановский. Второй митинг майдановский, он всегда был более мирным. Никто никуда никого не призывал. И просто-напросто люди выходили, выражали свое мнение по поводу того, что происходит в стране. Никто не призывал, там, допустим, там, идти в Европу, либо в Россию. Они просто выражали свою, свои мысли выражали по поводу нынешней власти, которая уже ушла. Выражали, так сказать, свою поддержку Майдану, который был в Киеве. И не более. То, что произошло с вторым митингом, который вчера был в Одессе, собралось как по подсчетам со стороны средств массовой информации, собралось около 3000 человек, может быть больше. Для Одессы это огромное.
Конечно.
Огромное количество. Почему? Потому что Одесса – это глубоко политичный город. Поднять его на какие-то политические мероприятия бесплатно – это невозможно. Я вам сразу говорю. И поэтому меня немного стало страшно. Почему? Потому что те люди, которые вышли в поддержку, вернее, не антимайдановскую, в их руках были плакаты типа «Защитим Беркут». Я, правда, не понимаю, как спецподразделение можно защитить, вооруженное спецподразделение, и чем. Они выходили с палками, они выходили с битами, понимаете? То есть агрессивность была прямо жуткая совершенно. Вот. У них были портреты Сталина, у них были, я приветствую это, у них были знамена Одессы. То есть у нас есть флаг, знамя Одессы, все как правильно. И, конечно же, знамена России. Они требовали воссоединения с Россией. Они ловили каких-то бандеровцев, которых никогда в Одессе не видели. И это все как бы провокационные все какие-то вещи. Специально это все создавали, эту атмосферу. Вот. И самое, вот с портретами Сталина. И главное, самое главное, что ни одного флага украинского. Прошу прощения, но это граждане Украины. Они живут в этом городе. Да, так исторически сложилось, что Одесса находится на территории Украины. Это так. А, еще были плакаты. Очень меня... Это было необыкновенно смешно. Они писали «Одесса – русский город». Это безумие какое-то. Ну, такое ощущение, как будто Одесса находится где-то в районе Курска, либо Дулы.
Подождите, я уточню. Я правильно вас понимаю, что вот, смотрите, этот конфликт длится долго, с ноября. До сих пор, до этого момента, до этого 23 февраля, Дня Советской Армии, антимайдана у вас фактически не было. У вас не было выражено. Был Майдан, про который вы рассказали, собирались, поддерживали эмоционально. Но вот этих анти не было. То есть они откуда-то появились и чем-то были спровоцированы. Чем, на ваш взгляд?
Значит, смотрите, антимайдановские выступления, они были. Они были немногочисленные, насчитывали достаточно мало людей. Для этого создавалась ситуация, нагнеталась обстановка, нагнеталась очень серьезно, создалась определенная группа. Кстати, в этой группе была поддержка со стороны харьковской группы «Опор». Она называлась, или «Отпор», «Отпор», по-моему, все-таки. Это якобы они бегали по городу и искали каких-то бандеровцев, которые вот-вот должны сейчас захватить государственные учреждения власти. Они бегали, искали бандеровцев, они, ну, в общем, короче, они создавали вот эту атмосферу, что вот-вот сейчас придут бандеровцы, начнут уничтожать евреев, начнут бить одесситов, забирать у них дома, заставлять их, значит, говорить на украинском языке и так далее.
Яков,
и вот
эта можно вам вопрос задать?
Выросло вот в этом, вот то, что мы сейчас вот и видим, то есть вот этот вот митинг.
Яков, секундочку, вопрос.
А вы лично согласны с мировоззрением Дмитра Яроша, Трезуба и правого сектора?
По поводу языка русского?
Нет, по поводу наследия Степана Бандеры как основу политического будущего Украины. Вы читали манифест правого сектора?
Я читал немножко, может быть, другой документ по поводу отмены русскоязычного...
Обращенные, как они пишут, к национальным меньшинствам, то есть, наверное, к вам тоже, вы, я не знаю, украинец или кто вы по национальности?
Это не важно, я одессит.
Вы одессит, да. Вот, значит, к вам тоже обращено. Вы читали этот манифест правого сектора? Это достаточно серьезный политический документ. Вот вы считаете это угрозой или вы считаете, что это просто пустые слова?
Вы понимаете, в чем дело? Это только политическое заявление.
Ага.
Она не имеет перед собой никакой законной платформы. То есть они могут заявлять все, что угодно.
Это да, мало ли заявляет, мало ли группировок, которые что-то заявляют, которые не являются при этом политической силой.
А вы поддерживаете предложение Тягнибока о запрете русского языка и вообще любых форм для журналистов, для всех остальных?
Вы понимаете, что значит запрете русского языка?
Вы его спросите, что он имел в виду.
В городе, где... Большинство разговаривает на русском языке.
Давайте, подождите. Нет, Яков, остановимся и обратимся в Киев к Ольге Мусафировой. Это важный вопрос, да. Вы подняли. Ольга, объясните, пожалуйста, что имел в виду Тягнибок? Я знаю, что был отменен закон, который был принят в 2012 году, который давал право региону, раздавал региональные права языкам. Насколько я слышала, там мало что изменилось, но это не важно, это нам уже скажут люди из регионов, которых это касается. Что именно предложил Тягнибок, в какой форме по поводу русского языка?
Да, есть два момента. Отменен тот самый закон, который в свое время получил название «Закон Кивалова-Колесниченко», закон, который впервые вызвал очень серьезное волнение, митинги и в Киеве, и в регионах. Закон относительно того, что в перспективе в Украине станет два государственных языка. Русский будет подтягиваться по статусу к языку украинскому. Уже тогда было понятно, что многие, скажем так, люди просвещенные, заботящиеся об Украине не на словах, а на деле, простите мне такой штамп, говорили о том, что существует несколько тем, в украинском языке очень точное слово есть подразники, да, раздражители, которые, когда общество находится в таком возбужденном состоянии, не имеет смысла вбрасывать. Мы все прекрасно понимаем, все живущие в Украине владеют как русским, так и украинским языком. У нас нет проблем межличностного общения. Если кто-то по-украински не говорит, есть и такие люди, кто-то по принципиальным соображениям, кто-то потому что язык не дается, как бывшему премьеру Азарову, то мы все равно прекрасно понимаем друг друга. Те люди, которые усиленно вбрасывают именно вот эти законопроекты в такую возбужденную среду, они делают совершенно недоброе дело.
А те люди, которые вбрасывают законопроекты об украинизации всех сторон жизни, они делают доброе дело, по-вашему?
Точно так же.
Тогда что, молчать, что ли, всем? Если Украина двуязычна, реально.
Я отвечаю. Эти законы, отношение к этим вопросам – это не первоочередная задача, совершенно точно.
Но это первое решение Рады, по крайней мере.
Я не одобряю такие решения. Первоочередные задачи у нас, тут я совершенно согласна с тем, что говорит Майдан, люстрация, борьба с коррупцией.
Согласен.
Это все 10-й, 20-й, 35-й вопрос, на каком языке разговаривать гражданам Украины. Поверьте мне, это не та тема, которая обсуждается на кухне.
То есть, Ольга, вы короче говоря, вы критически относитесь к тому, что первым делом они взяли и отменили...
Без сомнения критически. Поверьте мне, это не то, о чем говорит Майдан. Сейчас стало очень модно последнюю неделю, тренд, да? Как к этому относится Майдан? Так вот, Майдан к этому не относится никак, уверяю вас. На Майдане говорят на русском и на украинском языке. И на баррикадах стоят люди русско- и украиноязычные. Они прекрасно друг друга понимают. Это не тот вопрос, который сейчас вот все бросили и начали ломать копья на этот счет. Точно той же глупостью с моей стороны величайшей является постановление, которое внесено было тоже на днях, о временном запрете, там это все оформлено очень хорошо, транскордонное, трансграничное телевидение, о том, чтобы, собственно говоря, те каналы, которые не в этом пакете, туда попадают и очень многие российские телеканалы, временно не транслировать на территории Украины.
О запрете свободной трансляции российского телевидения, всех телеканалов на Украину. Вот как это называется на русском языке. Трансграничная там, это просто цензура. Но я считаю, что имеют право, это их власть, они победили. Мне просто непонятно, как они могут запретить Донецку, Луганску, Харькову и Крыму смотреть русскоязычные каналы. Это все-таки транслируется на уровне регионов. Будут ли они подчиняться, Восток?
Мы вообще-то сейчас как раз очень кстати передать вот слово в Крым, да, и узнать, как они об этом, что они об этом думают. Но я сначала, давайте, коллеги, спрошу. Вот мне только что принесли заявление МИДа российского. Может быть, вот Максим сразу прокомментирует. МИД России распространил весьма жесткое заявление о событиях на Украине. На Смоленской площади считают, что на Украине взят курс на то, чтобы диктаторскими, а порой террористическими методами подавить несогласных в различных регионах. В МИДе обращают внимание, что на Украине звучат призывы к чуть ли не полному запрету русского языка, люстрации, ликвидации партий, закрытию неугодных СМИ, снятию ограничений на пропаганду неонацистской идеологии. Считаете ли вы, что разумно сейчас делать такие жесткие заявления?
Да, я считаю, что разумно. В политике всегда правильно зафиксировать позицию, и в политике всегда правильно фиксировать позицию так, как оно есть на самом деле, плюс 25% перебора, чтобы была возможность для маневра. Это нормально, это универсальная политическая технология.
Вы не считаете, что такое заявление оттолкнет от себя граждан?
Ну, давайте будем откровенны. На Западе, да, во многих регионах были разорены офисы Коммунистической партии Украины, партии регионов, поэтому террор в отношении представителей политических партий начался. Как иначе описывать то, что мэра или губернатора одного из областей притащили на площадь, приковали к батарее, заставляли людей каяться публично. Я все понимаю, революционная энергия массы.
Это называется эксцессы, которые были осуждены самими майданцами тоже.
Сейчас не об этом речь. Я вообще нормально считаю, что эксцессы любой революции являются объективным явлением. Понимаете, я, как говорится, тоже не из балета.
Да, но
поэтому я многое видел в своей жизни.
Нужно ли, есть масса других, жизнь сложнее.
Российский МИД фиксирует позицию России.
Зачем нужно акцентироваться на самом негативном, что считает, на том, что считает, зачем, для чего вытащить самый негатив и сформулировать вот в четырех
строчках. А вы считаете, что негатив самое занимать не надо, замечать не надо? Давайте по отношению к Югославской войне займем такую позицию. Собственно, зачем вытаскивать всякий негатив о том, что было в Боснии? Давайте вытаскивать позитивные моменты.
Да, конечно. Да. Это же можно сделать
объективно. А о том, что в 92-м, 93-м году было в Боснии, в 95-м. Зачем, как говорится, вытаскивать моменты о массовых расстрелах, об убийствах, о
терроре? Нет, подождите, я сказала только.
Позитивно надо обсуждать.
Я сказала объективно.
Ну, давайте возьмем, вот я тоже считаю, что давайте говорим об ошибках, которые делают российские медиа. Я считаю, что вот эта вот тема «нам жалко ребят из Беркута и только» – это серьезная ошибка. Мне кажется, что вот в воскресном вечере у Владимира Соловьева я уже это заметил. Меня это поразило, например. Со стороны Майдана погибли сотни людей, там более 100 человек убито, тысячи ранены, мы говорим только про Беркут. Надо говорить вообще в целом про жертвы. Надо выражать соболезнования всему украинскому народу. И бойцы Беркута там были не по своей воле, между прочим. Их заставили идти туда. И, может быть, сами по себе они так и не пошли бы еще, понимаете? И не очень-то они хотели это делать, на самом деле. И, с другой стороны, были люди, которые погибли, которые, наверное, кто-то из них был там боевиком, но что-то я сомневаюсь, что прямо все. Очень много было просто погибших ребят, которые сражались за идеалы, которые не считали идеалами демократии, свободы, справедливости. Что касается люстрации, на мой взгляд, многие представители украинской элиты заслуживают люстрации. Я вообще считаю, что олигархическо-номенклатурный капитализм, против которого произошло народное восстание в разных частях Украины, в целом заслуживает люстрации. И вы увидите, что, думаю, процессы будут развиваться так. Любые формы социалистические, к сожалению, они в украинской ситуации будут национал-социалистические, еще раз говорю.
Потому обязательно.
Что Запад Украины, он, ну, насколько я его знал, и в советские времена, и в 90-е годы, конечно, идеалы национал-социализма, Бандеры и Стецко, а их демократами как ни крути, представить просто трудно, почти невозможно, они будут доминировать. А они будут в этой ситуации брать верх. И поэтому мне кажется, что МИД России совершенно правильно акцентирует внимание на тех элементах любой, конечно, революции, которые все-таки неприемлемы с точки зрения цивилизованного мира. Я считаю, что приковывание людей к батарее без суда, самосуд толпы, это неприемлемая вещь.
Ну, понимаете, так я же сказал, что можно понавыдергивать вот такого ужаса, сконцентрировать
можно
и сказать, негодяи, полицейские, воры и бандиты.
А можно сказать, что это нет, так никто не говорит. Но просто вы видели, допустим, начальника ЧОПской таможни, которого примотали, вот двое, да, которого видела, примотали к столбу изолентой.
Максим, но безобразие.
Ну и что? И что, не говорите об этом?
Об этом тоже можно говорить.
Еще
но
о чем не говорить?
Не делать из этого суть всего процесса.
Слушайте, я суть не делаю. Просто я вам объясняю заявление российского МИДа.
Ну вот они делают суть из этого.
Ну это политическая позиция России, которая, собственно говоря, не хочет совершенно дать зеленый свет возможному террору, который пока еще не наступил,
террору против
тех, кого Россия считает своей потенциальной опорой.
То есть это попытка заблокировать зародыши, вот этот террор, который может случиться массовый.
Мы видели нападение на обладминистрации и избиение людей.
Мы расшифровали смысл заявления МИДа. Давайте послушаем.
Это превентивное заявление, на мой взгляд.
Я поняла, поняла. Андрей Клименко, пожалуйста, здравствуйте. В Крыму. Скажите, пожалуйста, были ли вы напуганы вчера тем, что сразу первым делом отменили закон, который предполагал в будущем передачу статуса второго государственного русскому языку?
Господа, я разговариваю с вами, со всеми нашими коллегами, с набережной Ялты, где мы в настоящее время с моим сыном кормим лебедей, чай. Да, и это так, да. Я думаю, что вы можете услышать крики чаек при большом желании.
Не слышу, но не важно.
Значит, что происходит в Украине и что происходит в Крыму, это моя оценка как человек, который живет и работает в Ялте. В Украине происходит антикриминальная революция. Антикриминальная, антифеодальная и антиолигархическая. Мои источники сегодня сказали, что во всех кабинетах Совета министров Крыма сегодня сняли портреты Януковича. И я этому не удивлен, потому что крымчане, как никто другой, знали, какие процессы происходили здесь не год и не два, а последние 10 лет. Это был бессовестный, не люблю слово «дерибан» земли. Это было бессовестное разграбление бюджетных средств. И я совершенно не удивлен и даже рад, что половина сотников Майдана русскоязычные, и половина людей по исследованию наших лучших социологических центров украинских говорит о том, что портрет майдановца – это 37 лет, высшее образование, два иностранных языка и 50% людей, которые говорят на русском языке. Я вам скажу, что сегодня в Крыму идет сафари на Януковича.
Что-что?
Идет сафари на Януковича. По крайней мере, две или три его резиденции. Одна из них, кстати, в Севастополе. И одна в Ялте, открыта для журналистов, которые ходят и снимают весь тот позор и весь всю ту беспутицу, все то золото, которое там было.
Так уже, уже в Ялте открыли резиденцию?
Воровская резиденция
уже
тоже
открыли?
В Ялте резиденция Януковича существует давно.
Ну, у вас прибавилось экскурсионных мест, конечно, на Украине.
Да, существует давно и не одна.
Так.
Вот. И я думаю, что ялтинцы на самом деле могли бы очень многое рассказать на том процессе над Януковичем, который, я надеюсь, начнется.
Так.
Вот. Янукович вчера был в Ялте. Он прилетел, судя по нашим источникам, он переночевал в своем чайном домике, так называемом, и уехал в Севастополь. Судя по нашим источникам из Севастополя, он находится сейчас на одной из баз Черноморского флота России, скорее всего, в Камышовой бухте, там, где базируются десантники, десантные корабли, бригада морской пехоты. Вот. И я уверен в том, что никто из крымчан не пожалеет о нем. Мы все видели эту невменяемую застройку. Это невменяемая...
Андрей,
а вот что касается русского языка?
А вот что дальше? Да, давайте, Янукович, мы поняли. Все едины здесь.
Да,
что дальше?
Понимаете, в чем дело? В Крыму во всех школах уже давно преподавание идет на русском языке. И никто не посягал на это преподавание на русском языке.
Посягали. В пятом году, в шестом посягали,
но,
вспомните.
Но утряслось.
Значит, утряслось. Нет. В Крыму, в вузах и в школах идет преподавание на русском языке.
В итоге.
Это закреплено в Конституции Крыма, и она выполняется. Да, в Крыму были невменяемые заявления, там, вплоть до помощи от господина Путина. Вот эти невменяемые заявления были от людей, которые, извините, грубо наворовали здесь денег. И они боятся только одного, что приход другой власти отодвинет их от бюджетных потоков.
Ага, Андрей, вы поняли. Да. То есть вы с этим связываете, то если в Крыму начнутся, видите, вот какая вокруг атмосфера, в Крыму настроение, которое говорит о том, что мы отделимся, мы не потерпим, мы эту власть мы не примем, вы с этим связываете, что не принимают новую власть, потому что, что это, эти протесты организует некая группа, которая боится, что у нее отберут нажитое, так что ли?
Ну, совершенно верно. Более того, я вам скажу даже более жестко. Причем я хочу заметить, я родился в Тверской губернии в 300 километрах западнее Москвы. Вот. Я русскоязычный, русскокультурный человек, который знает украинский язык и даже является русскоязычным украинским националистом, если так можно сказать. Я не боюсь эмоциональных высказываний господина Тигнибока. Почему? Я думаю, что это просто революционная эйфория. Понимаете, я не знаю в Крыму ни одного нормального журналиста, ни одного нормального ученого, профессора, интеллигента. Извините, мне 55 лет, и я много в Крыму знаю. Я завтра буду открывать в Ялте Международный Черноморский туристический форум, я буду его модератором. И я начну его с того, что представители 12 черноморских стран, которые к нам приедут, они по нашей просьбе почтят память тех, кто погиб за эти дни. Вот нет здесь никакого сепаратизма. 3% поддержка этого сепаратизма. Здесь все ненавидят коррупцию, здесь все знают, что такое была эта коррупция.
Нет, Андрей, простите, вы меня, пожалуйста, простите, но откуда берутся, откуда же эта информация? Нам показывают людей, которые выходят с плакатом. Откуда идет этот информационный фон, что Крым готов отделить себя от этой новой власти, которая пришла в Киеве? Откуда это берется-то?
Ну, знаете, один из источников этого, это Росукринформ, в скобках Россотрудничество, в скобках ФСБ. Это подрывные операции. Это, ну, я уверен в том, это 3% то, что занимают эти политические силы в нашем политическом спектре. И я уверен просто, ну, знаете, не просто уверен, а сильно уверен в том, что этого всего не будет.
Интересно.
Этого всего не будет.
Интересно. Андрей, спасибо большое, потому что мы должны вместе сейчас обсудить. Вот, есть две очень важные проблемы. Одна проблема, которая была озвучена сегодня, что казна пуста. То есть я вообще не очень понимаю, что бы делала Украина, если бы не случилась революция, потому что, оказывается, вообще нет денег вообще.
Я думаю, национализация собственности некоторых олигархов пополнит казну.
Понимаете?
Да, значительно. Деньги, конечно, находятся за пределами Украины.
Мне даже интересно, как они успели. Вот, Ольга, может быть, я не знаю, может быть, вы вдвоем с Ольгой мне объясните, как они ее вычистили таким лихим? Они же не знали, что эта революция через две недели их выметит, да?
На Украине продавалось все. На Украине продавалось все. От живого товара, это рабочие, там, молодые женщины за границу, до чернозема. Они начали даже чернозем вывозить в Евросоюз в какой-то момент. Вы поймите, что эти люди, которые возомнили себя, я не знаю кем, судя по их дворцам, они просто воспринимали Украину как добычу, которая им досталась, упала в руки.
Максим, скажите, пожалуйста,
и разница,
что же,
честно говоря,
же,
между Коломойским было... там и олигархами Востока я особо
как
не
как же было тогда Майдан-то не устроить? Тогда только единственный
я
выход
считаю,
был революция.
Я считаю, что Майдан был естественным, еще раз говорю, это был естественной реакцией украинского общества на недопустимую, невероятную ситуацию унижения украинского народа во всех его составляющих. И западноукраинского украинских националистах и русских Крыма и так далее. Просто вот то, что то рассказывал нам Сергей, оправдан. Я же это видел своими глазами в Крыму, ну это просто невозможно. Сильные люди с золотыми цепями застраивали, что хотели, брали любую землю под себя. Крымчане, права крымчане, население Крыма просто никак не учитывалось. Более того, даже с местными элитами в Крыме донецкие умудрились поссориться. Мне рассказывали, даже там начальника кладбища в Симферополе и то из Донецка прислали, понимаете?
Судя по тому, что вы говорите, нельзя было не устроить Майдан.
Никто не предполагал, что власть доведет дело до боев, естественно. Вполне можно было и не доводить до этого, но как можно, если речь идет о властителях, которые полагают себя неспосланными с неба, судя по всему, и которые полагают, что их власть вечная и охраняемая, там, не знаю, божеством каким-то. И они совершенно настолько утратить ощущение своего народа, своей страны. Мне это, конечно, кажется очень странным.
Ну вот отсюда вытекает проблема очень большая, Оля. Я хочу, чтобы вы нас проконсультировали. Что же им с этим делать? Вот приходит новая власть, абсолютно новая. Пришли новые люди, новый временный исполняющий обязанности президента. Открывает сейф, он пуст. И им нужно кормить людей, выплачивать пенсии. На них сейчас обрушится народный гнев. Вот вы пришли, но никто не будет спрашивать, кто украл. Скажут, вы пришли, новая власть, вы нам не даете зарплату. Это вы не даете зарплату. А им с этими людьми проводить выборы 25 мая. Вот как будет дальше с этим, Ольга, как вот ваш прогноз?
Лена, вот я бы начала чуть-чуть, я бы продолжила то, о чем начал говорить Максим. На самом деле мне ужасно радостно слышать такие прозрения, жаль, они запоздавшие, потому что буквально еще месяц назад от известных, влиятельных российских политологов и журналистов я слышала только одно. Народ в Украине пассивен, он разочарован 2004 годом. Здесь никогда ничего, по крайней мере, в ближайшем обозримом будущем, ничего подобного не случится. И понимаете, сколько вот те, кто понимал ситуацию изнутри, те, кто здесь живет, те, кто старается честно работать в журналистике, мы говорили об этом и были крайне удивлены тем, что люди, коллеги наши, не видят совершенно открытых, совершенно заметных признаков того, что вот это, то, что называется Майданом, оно приближается с каждым днем. Но знаете, очевидно все-таки действовавшая до недавних пор украинская власть это понимала точно так же, как понимали журналисты и политологи.
А, и поэтому быстро чистила, что ли?
Темпы зачистки ими казны государственных последний год, они стали просто космическими. Причем я категорически против обвинять в этом только одного господина Януковича. Понимаете, вся вертикаль которая была выстроена, в том-то мы и говорим, что проблема главная – перезагрузка власти на всех ее уровнях, начиная от сельских советов.
Поверьте, что олигархам Майдана Фирташу, Коломыйскому и Порошенко тоже не поздоровятся. Если будет дальше продолжаться процесс люстрации, если будет правый сектор держаться своих народнических, скажем так, социалистических, национал-социалистических позиций, то будут все олигархи, те, которые были за Майдан, тоже будут люстрированы.
Вы знаете, я думаю, что это будет самое правильное из всего, что мы можем вынести.
Это голос Украины реальный. Слава Украине! Что могу сказать только ответ на это? Молодцы!
Совершенно правильно, когда все договариваются жить с чистого листа, то, пожалуйста, предъявите ваш чистый лист. Поскольку нельзя, чтобы после таких трагических, драматических событий одни люди получили по полной и свинцовую...
Оль, ну это же грабь награбленная в чистом
виде. Я всегда верил в украинский народ. Я всегда знал, что украинский народ сохранил в себе казачий дух, казацкий дух, и что поэтому свобода освобождения от капитализма олигархического начнется в Украине.
Неожиданный оборот приобретает наш разговор.
Он всегда таким был.
Это же грабь...
Подразумевался. Да, грабь награбленная. И что такого? Что в этом плохого? Почему народ можно грабить, я... А те, кто грабил, жаль, народ, грабить жаль, нельзя.
Понимаете, вот я бы сейчас немедленно обратила свой вопрос к какому-то из олигархов и спросила, как вы к этому относитесь, но среди нас нет. Яков, да. Вы можете выступить сейчас из Одессы в роли олигарха,
да.
Олигарха и сказать, как вы относитесь к тому, что у нас есть коллеги, которые считают, что и олигархов неплохо было бы раскулачить. Вот, как
просто
и...
без этого, термидор неизбежен. Без этого Майдан через год они увидят, что все герои Майдана будут нищенствовать, и все герои Майдана будут отстреляны поодиночке. И они это прекрасно понимают, поверьте.
Кем?
Потому
кем отстреляны?
На Украине...
Без того, чтобы уничтожить олигархов.
Конечно, без люстрации олигархов. Потому что власть, деньги, силовые структуры, СБУ в руках олигархов.
Так, а почему будет отстрелян Майдан ими?
Потому что это радикалы, которые, суть политической биографии которых, это набирать, повышать ставки, всегда требования. Любая революция, любые лидеры революции, будь то Робеспьер, Д'Антон, Марат, они всегда повышают ставки.
Вот эти новые люди, которые получат власть, отстрелят тех, кто помог им прийти к этой власти, как в любой другой революции.
Нет, вы не поняли еще раз.
Почему?
Олигархи, которые стоят, которые финансировали это, почувствуют угрозу.
Я об этом и говорю.
Или правый сектор аннигилируют, или правый сектор аннигилирует бойцы Майдана, самообороны Майдана, и как бы рассосется, либо они захотят стать реальной политической силой. Чтобы стать реальной политической силой, они должны, ведь они же заявили, мы наследники Степана Бандеры. Я прекрасно знаю, о чем писали Бандера и Стецко. Я читал все их тексты, внимательно и на русском, и на украинском.
Хорошо, это небольшая группа людей,
социализм.
Она всегда этого хочет.
Это большая группа. Вы заблуждаете, что это небольшая. Ярош из Днепродзержинска. Его пресс-секретарь русский.
Максим, давайте вернемся к схеме расстреливания. Кто кого? Вот сейчас есть олигархи,
уверен, что сила, которые привели сила, к власти в ходе Майдана победил правый
силы.
Сектор. Я уверен просто.
Но
правый сектор...
его не поведут к власти, правый сектор, правда?
Ну, правильно, значит, он будет пытаться снять олигархов с доски. Поэтому конфликт неизбежен между ними. Как был неизбежен конфликт между Филиппом Орлеанским и руководителем Якобинского клуба.
Правый сектор будет снимать, пытаться олигархов с доски,
олигархи,
а не наоборот.
Друг друга.
Друг друга.
Правый сектор будет угрозой для олигархов. Если они будут держаться, если они на самом деле будут держаться идеологии Степана Бандеры, то они будут угрозой для любого типа олигархического капитализма.
Но они 20 лет, и вот последние в независимой
Конечно,
Украине, эти идеологии
говорили, многие говорили
ничего
о том,
страшного
что Ярош,
не случилось.
Многие говорили о том, что Ярош и Корчинский тесно и плотно сотрудничали с СБУ всегда. Без этого они просто никогда не получили бы возможность создавать свои военно-тренировочные лагеря и так далее. Но так, знаете ли, и Басаев сотрудничал
Хорошо.
Со спецслужбами России,
тогда,
потом он эмансипировался.
Тогда вы согласны с тем, что правильно сейчас нужно раскулачить и изничтожить заодно олигархов, чтобы они потом не уничтожили вот эти революционные силы?
Я не говорю правильно. Я просто
что
говорю,
они это сделают?
Я рассматриваю с точки
это
зрения аналитика как объективную ход революции. Если они это сделать не будут,
тогда они
аннигилируют, исчезнут как революционные силы, станут просто респектабельными чиновниками, депутатами Рады. Вряд ли им позволят это бойцы Майдана сделать. А если позволят, то, ну, еще раз говорю, появится и свой Робеспьер, революция только в начале пути, она еще только начинается, и свой Барас.
Ну, хорошо,
это обязательно
вот, вы просто нам, вы же без своего личного отношения эту схему
я
описали.
Я просто описываю,
а Ольга описала
это
с личным...
универсальную схему любой революции.
Да, 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 а Ольга описала с личным отношением, что она считает это правильно.
С личным мое отношение такое, я считаю, что неправильно нажитые капиталы, которые не основывались на нормальном бизнесе, они, конечно, должны быть люстрированы.
Вы прекрасно знаете, что в современной системе правосудия неправедными можно обозначить любые капиталы, любые. Можно рассказать о том, что когда-то закон такой-то был принят неправильно, который позволил им владеть этими капиталами. Это же в России эта тема бесконечна, вы же ее знаете. Правильно ли проводилась приватизация или нет? Или получил Потанин свои заводы, или незаконно?
Я считаю, что неправильно.
Это же вечная тема.
А у меня тут нету позиции. Моя позиция однозначна. Я считаю, что приватизация 90-х – это ограбление народа, и все. Вот это моя вот позиция, которую я не могу
сойти. Яков Гоп, как вы считаете, что нужно сейчас, как поступить с этими олигархами? Отправить их следом за Януковичем и прокурором, и группой товарищей, или все-таки вот ради их денег потерпеть, раз они поддерживали Майдан?
Знаете, я могу сказать, что мне настолько сложно ответить на ваш вопрос. Дело в том, что власти, сегодняшние пришедшие к власти, вот эта власть, будем говорить так, извините, упала на голову внезапно. Вы помните договоренность Януковича и договоренность оппозиции, оппозиционных лидеров о том, что президентские выборы должны были пройти по договоренности в декабре 2000, 2014 года. Да. К тому времени вполне реально можно было бы подтянуть, понятно, что Янукович бы остался без власти и так далее, можно было бы подтянуть какие-то силы, подобрать кадровый потенциал, то есть, который занимали бы министерские кресла и так далее. То есть можно было бы подогнать власть под смену власти. И поэтому, а сейчас это все обвалилось в течение двух дней. Этого никто не ожидал. Они не ожидали, что на них упадет такая ответственность. И даже те люди, которые сейчас выходят, продолжают выходить и поддерживать антимайдановские мысли, они сами по себе тоже не ожидали такого поворота событий, что все так быстро рухнет. И что они будут гулять в Межигирии и остальных януковских, так сказать, домах, как да. у себя дома, понимаете, и скоро будут там... ну, в общем, короче, вы понимаете, да? Да? Я хотел сказать по поводу того, что никто не ожидал, что так все обвалится быстро.
То есть теперь никто не знает, что с этим, собственно говоря, делать.
Нет, единственный вот политик, который знает, имеет опыт, это Дмитрий. Тимошенко и Яценюк, это вполне опытные политики, если честно.
Да, 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 это хорошо, Порошенко...
значит, Порошенко. Порошенко же олигарх, который
ну, он олигарх, тут... А Тимошенко не олигарх, тоже олигарх вполне.
Ну, другое дело,
что у нее отняли.
Неофициальный просто олигарх,
много. Да. Не, нет.
Никто не против, олигарх.
Есть и в партии регионов вообще... опытные люди. Другое дело, что радикалы, нет, Майдан что... их не будет слушаться.
Вы только что собрались их раскулачить, поэтому я и уточняю.
Майдан что... их, не я, Майдан их будет раскулачивать, поверьте. Майдан. И начались уже конфликты, уже представители Трезуба во Львове, правого сектора, предъявляют претензии депутатам партии
вот
«Свобода».
Я и спросила Якова,
они уже говорят, вы свободовцы, вы зажрались.
Ли, Яков,
посмотрите видео, там конфликт во Львове.
Считаете ли вы, что, вот я и спрашиваю, правильно ли это сейчас начинать, вот теперь уже разбираться с этими олигархами, которые поддерживали Майдан, с тем же Порошенко? Вы считаете это правильно?
Революции, что там правильно, неправильно?
Ну, странно. Я все отношения хочу все-таки
знать. Я просто, мое отношение да. однозначное. Что все, что понастроила бывшая уже на сегодняшний день власть, это сделано незаконным путем. Они абсолютно не обращали внимания, как реагирует на это народ. Они отбирали бизнес.
Вы сейчас они припирали... слово «власть» включаете,
а
Порошенко?
А все, что понастроила бывшая да. оппозиция, это правильно?
Бывшая оппозиция...
Какую понастро... вы имеете в виду?
Коломыйский, Фиртыш. Это правильно?
Вы подождите считаете? Минуточку. Кто Фиртыш и Коломойский когда-то были в оппозиции?
Конечно, они поддерживали Майдан, это безусловно так. Коломойский наехал на мэра Харькова, может, вы это пропустили?
Вы помните события Фиртыш, по поводу Интер, Коломойского с его да. банком из да. авиакомпании?
Это очень важно. Да? Он финансировал Майдан, Фиртыш.
Он финансировал канал Интер, который
и
был
Майдан,
совершенно...
И Майдан, Фиртыш финансировал Майдан.
Ну, то есть
Майдан.
Он двурушничал.
Я
ну,
не могу.
Они все
это
такие,
что там.
Я не могу подтвердить то, что вы говорите по поводу да. Фиртыша и Коломойского, потому что, может быть, я не совсем в теме, но я абсолютно точно знаю, что у него, у Коломойского, например, были очень серьезные трения по поводу бизнеса с Януковичем ну, и да. его окружением.
Конечно,
я знаю,
да.
что Фиртыш, в принципе, как бы представлял интересы исключительно Януковича. И я могу сказать, что ходят слухи, это на уровне слухов, что в принципе «Свобода» была, партия «Свобода» была, это Коломойский, так сказать, проект. Проект Коломойского. Об этом видите, тоже как? Ходили слухи.
Так я про это и спрашиваю. Те олигархи, которые безусловные бяки, сегодня враги с ними, как бы понятно. Там такие злодеи, что как бы... А те олигархи, которые не бяки, а которые ходят с оранжевыми ленточками, и с ними как? Теперь они в шоколаде, что ли? Это ангелы божии на земле? Скажите.
Это сложно. Мне тоже сложно. Если делать уже иллюстрацию, надо делать всем.
Ну, видите как? Вот эта вот позиция, она и будет доминировать в ходе диалектики истории. Потому что...
Две минуты на то, чтобы дать все-таки этот безумие за две минуты. Ну, попытаемся прогноз. Вся ли Украина примет участие в президентских выборах? Ну, я не хочу слово «раскол» употреблять, может, но тем не менее. Пожалуйста, вот ваш прогноз, Ольга Мусафирова, по поводу президентских выборов. Вот завтра уже начнется выдвижение кандидатов. Если Луганск выдвигает кандидатов, он уже участвует. Вот ваш прогноз, будут выдвигать кандидатов в общие президентские выборы эти области проблемные?
Я считаю, что это будут самые важные и самые интересные выборы за весь период независимости Украины, хотя бы потому, что независимость Украины была завоевана только сейчас. Все предыдущие 20 лет нельзя считать настоящей государственной независимостью России, Украины. Еще один очень-очень важный момент. Как мне кажется, очень важный. Неверно считать Майдан только территории, ограниченные баррикадами. Уж простите мне за это, но Майдан пробудил к политической жизни невероятные
слои. Конечно. Он бы не победил без этого, Ольга.
Абсолютно,
да.
Абсолютно да. Не имели никакого отношения ни к выборам, ни к чему. Они выключали звук в телевизоре, когда показывали новости. Слушайте, эти люди проснулись. Это должно пугать не только олигархов от власти, которые, как мы сказали, уже бяки. Это должно пугать, и поверьте мне, пугает олигархов от оппозиции.
Ольга, спасибо. Ольга, у нас осталось ровно там 40 секунд, за которые я хочу, чтобы Максим дал свой прогноз на 25 мая, кто победит, кто выиграет.
Я думаю, что Турчинов, да?
Турчинов,
это опытный политик достаточно. Я думаю, что он полетел в Крым не только за Януковичем, а, конечно, вести переговоры еще с крымскими элитами. И, конечно, сейчас ни в одном регионе Украины по-настоящему не хотят никаких эпохальных разломов, которые бы раскололи Украину, потому что счастья это не принесет никому.
Кто победит?
Главное, этого не хочет Россия, поверьте,
кто
по большому счету.
У них там 25-го?
Я пока не вижу кандидатур альтернативных Тимошенко и Кличко. Но я считаю, что у Тимошенко достаточно серьезные позиции. Но главное на этих выборах будет, если Ярош выдвинет свою кандидатуру, то вот мы увидим реально, сколько процентов электората проголосуют за радикалов.
Очень интересно, хотя я даю ему небольшой процент.
Я даю ему 25%.
Завершаем на этом лицом события на волнах Радио Свободы.